эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Верховный суд не освободил Ходорковского и Лебедева. В Москве оппозиционеры готовят акцию в поддержку болотных узников. Российские педагоги обвиняют Госдуму в дискредитации профессии учителя. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире «Время свободы». Верховный суд России частично удовлетворил жалобу на приговор по второму делу бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и смягчил им наказание на 2 месяца. В конце 2010 года Хамовнический суд Москвы за хищение 200 миллионов тонн нефти и легализацию преступно нажитых средств приговорил их к 14 годам колонии. Затем наказание было смягчено на год. А 20 декабря прошлого года Президиум Мосгорсуда снизил им срок заключения с 13 до 11 лет. Теперь Верховный суд постановил смягчить приговор до 10 лет и 10 месяцев. По словам адвоката Михаила Ходорковского Вадима Клювганта, Верховный суд в очередной раз продемонстрировал, что в этом деле не работает ни закон, ни здравый смысл.
Я вижу, что закон по-прежнему не работает в этой расправе под видом уголовного дела. 10 лет оказалось недостаточно, чтобы начал работать закон, а вместе с ним и здравый смысл. И даже Верховный суд сегодня еще раз это продемонстрировал. И каждый должен понять, что ситуация в стране такая, и каждый должен понять, что в любую секунду с ним может произойти то же самое, если его кто-нибудь по каким-нибудь причинам назначит расхитителем, вымогателем или еще кем-нибудь. Вне всякой связи с законом, и с фактами, и с обоснованностью, и с законностью. Мотивировочная часть не оглашалась, вот, но поскольку заведомо невозможно обосновать такое решение ничем разумным, потому что оно просто откровенно неразумное, неадекватная ситуация, то конкретные слова, которые будут сказаны, они важны только для того, чтобы составлять нам следующие документы, связанные с обжалованием.
Вадим Клювгант уверен, что если бы закон работал, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев уже давно были бы на свободе.
Наша задача – представить ситуацию на основе закона и фактов. Что мы и сделали. Если работает закон, то никакого другого решения в этом деле быть не могло и не может быть, чем то, о котором мы ставили вопрос. Немедленно на свободу, дело прекращения в связи с отсутствием состава преступления, приговор на отмену.
Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант о решении Верховного суда по жалобе на приговор по второму делу ЮКОСа. Верховный суд России сегодня частично удовлетворил жалобу и смягчил наказание совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву на 2 месяца. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня в Мосгорсуде продолжалось слушание и продолжается сейчас о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года в отношении 12 человек. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках, неповиновении полиции и призывах к этому. Всего по так называемому «болотному делу» проходит почти 30 человек. О сегодняшнем судебном дне рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Сейчас она по телефону с нами на прямой связи. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. У нас сейчас перерыв уже 4-й по счету за сегодняшнее заседание. И связан он с тем, что судья Наталья Никишина удалилась принимать решение по ходатайству адвоката Вячеслава Макарова. Он просил изменить меру пресечения своему подзащитному Сергею Кривову на не связанную с лишением свободы. А Кривов находится в СИЗО с октября прошлого года. И одним из поводов к такому ходатайству стало решение Президиума Московского городского суда от 2 августа. В прошлую пятницу Мосгорсуд принял решение после жалобы Верховного суда отпустить домой одного из подсудимых, Николая Кавказского, который до этого больше года провел в СИЗО. Он также фигурант этого дела. И вот адвокаты сегодня один за одним ссылались на это постановление Президиума Мосгорсуда. Сначала ходатайство заявил адвокат Дмитрий Аграновский. Он попросил изменить меру пресечения своим подзащитным Ярославу Белоусову и Владимиру Акименкову. Говорил, помимо ссылок на постановление, говорил о том, что у Владимира Акименкова проблемы со зрением, у Ярослава Белоусова малолетний ребенок есть, судья это ходатайство не удовлетворило, согласившись с мнением прокуратуры о том, что ссылка на постановление президиума Мосгорсуда неправомерна, так как рассматривалось дело в отношении только одного Николая Кавказского, а остальные доводы, о которых говорил адвокат Аграновский, уже якобы рассматривались в судах предыдущей инстанции, когда обсуждался вопрос о мере пресечения. А затем с ходатайством, аналогичным ходатайством, выступил адвокат Фарид Муртазин, защищающий Артема Савелова. Помимо, опять же, ссылок на постановление, он говорил о состоянии здоровья Савелова, представил документы из медицинского центра, в котором оценили вот заболевание Артема Савелова. Он очень сильно заикается, ему трудно говорить. Судья отказалась приобщать эти документы к делу и, опять-таки, отклонила ходатайство. История повторилась в третий раз. Руслан Чинидзе, адвокат Леонида Ковязина, также обратился с таким ходатайством, говорил о том, что говорил о проблемах со здоровьем у Ковязина, говорил о том, что на акции 6 мая Ковязин находился по редакционному заданию, он журналист, и говорил о том, что Европейский суд по правам человека отдал приоритет жалобе Леонида Ковязина на арест. Однако эти доводы, опять же, не убедили судью Наталью Никишину, и в ходатайстве Чинидзе об изменении меры пресечения Леониду Ковязину также было отказано. Ну и вот сейчас, как я уже сказала, перерыв, и мы ждем решения по поводу ходатайства Вячеслава Макарова по поводу меры пресечения Сергею Кривову. Это отмечу так, что сегодня довольно много внимания Николаю Кавказскому. Он здесь ходит, общается с людьми, но пока никаких интервью не дает, поскольку непонятны до конца условия его домашнего ареста, поэтому он вот просто ему позволено как-то общаться, но условия его домашнего ареста еще будут уточняться.
Спасибо, Наташа. Наталья Джанпаладова из Мосгорсуда, где проходит заседание по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года в отношении 12 обвиняемых. И сегодня вечером в центре Москвы оппозиционные активисты собираются провести акцию в поддержку болотных узников. Призывы выйти на Красную площадь или площадь Революции звучат в социальных сетях накануне 6 числа каждого месяца. Так, противники уголовного преследования участников митинга на Болотной площади 6 мая 2012 года высказывают свою солидарность с заключенными. Разумеется, проведение несанкционированной акции на центральных площадях Москвы власти пресекают силами полиции. Но участники пикета называют свое собрание народным сходом, который не требует согласования, и придумывают способы, как не быть задержанными еще на подходе к месту сбора. Тему продолжит корреспондент Радио Свободы Анастасия Кириленко.
6 числа каждого месяца мы будем выходить до тех пор, пока власть не прекратит незаконное преследование граждан по так называемому болотному делу. Мы будем выходить, пока не добьемся освобождения всех узников 6 мая. Место – Красная или Манежная площадь. Если их перекроют, мы пойдем на площадь Революции. Сообщается в анонсе мероприятия в социальной сети Facebook. Пока на встречу записалось всего 250 человек. 6 числа каждого месяца стал напоминать стратегию 31, говорит гражданский активист Игорь Бакиров. Он планирует принять участие в несанкционированной акции протеста.
Если хотите, то вот 6 число – это некая новая стратегия 31. То есть пока не выйдут на свободу все участники вот этих политических процессов, ну, последнего вот года, то, соответственно, мы будем выходить на улицы каждый день, каждый месяц 6 числа. Они понимают только тогда, когда выходят. Вот смотрите, когда вот мы вышли на Манежку и возле Госдумы, власть очень оперативно среагировала, и уже вечером сама прокуратура, что впервые вообще в истории российского правосудия, сама прокуратура обжаловала арест Навальному. То же самое и здесь. Будем выходить, и чем больше нас будет выходить, значит, отпустят завтра и Мишу Косенко, и всех остальных, как и Николая Кавказского.
Еще 6 мая вы пытались подсчитать, сколько было пострадавших, но не со стороны полиции, а со стороны участников митинга.
До сих пор точной цифры нет. Но число пострадавших точно было за сотню, потому что очень многие не обратились. Ну, если считать вот непосредственно, допустим, те, кого там были царапины, еще что-то, то я думаю, там по 1000 точно, с легкими. Ну и со средними где-то, может, человека 150-200. Потому что как ОМОН крушил, вы это все видели сами, и мы на себе почувствовали, я в том числе.
Записалось не очень много народу на встрече, вообще нет ли какого-то отчаяния?
А вы знаете, отчаяния нет, его и быть не может. Каждый борется как может. Кто-то ходит по судам, кто-то ходит вот на такие акции, встречи, кто-то проводит пикеты. Ведь на самом деле комитет 6 мая, который существует, они очень активно проводят кампании, постоянно проходят одиночные пикеты, раздача агитматериала происходит, то есть борьба идет.
Еще один постоянный участник гуляний с белыми лентами по 6 числам Марк Гальперин говорит, что важно одним своим видом напоминать властям о несогласии с политическим болотным делом.
По 6 мая, значит, это уже стала традиционная встреча активистов. Это не просто встреча, это агитация. Люди ходят своим просто одним лишь видом, даже с белыми ленточками или даже без белых ленточек, показывают, что они против вот этого неправосудного приговора. И те, кто на площади рядышком, там гости столицы, москвичи, они видят, что протест идет, не останавливается, спрашивают, что это за акция, и, соответственно, эта тема поднимается вновь и вновь каждого 6 числа, каждого месяца.
Недавно под подписку о невыезде был отпущен один из обвиняемых по так называемому болотному делу Николай Кавказский. Но ни о каком переломе в этом деле речи не идет, считает Марк Гальперин.
Я, безусловно, рад, что его отпустили хотя бы под подписку о невыезде. Перелом я это не назову. Перелом – это когда выйдут все там почти 30 человек из тюрьмы и освободятся от домашнего ареста. Вот это будет перелом. Может быть, власть решила бросить какую-то кость. Пожалуйста, утихните перед 8 сентября, типа мы идем вам навстречу. Но это, естественно, до тех пор, пока последний не выйдет человек из тюрьмы, ни о каком, так сказать, диалоге с оппозицией быть речи не может.
Напомню, 6 мая 2012 года в Москве на Болотной площади состоялась массовая акция протеста против действующей власти. В ней приняли участие несколько десятков тысяч человек. Несмотря на то, что митинг был согласован, он закончился столкновениями демонстрантов с полицией, не успев начаться. Данных о пострадавших от применения силы полиции активистах до сих пор не появилось, несмотря на многочисленные фото и видеосвидетельства. В то же время уже 6 мая сообщалось о нескольких десятках пострадавших ОМОНовцах. Некоторым из них были выданы квартиры в Москве. Всего по так называемому болотному делу проходит 28 человек. Им вменяется организация массовых беспорядков. Первые осужденные Максим Лузянин и Константин Лебедев получили по 4,5 и 2,5 года колонии соответственно. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. В понедельник было объявлено о том, что одна из крупнейших и самых влиятельных американских газет «Вашингтон-Пост» будет продана за 250 миллионов долларов одному из богатейших людей страны Джеффу Безосу, основателю корпорации Amazon.com. Продажа газеты, контроль над которой в течение 80 лет принадлежал семье Грэм, символизирует критическую ситуацию, в которой оказались американские печатные средства информации, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В течение 80 лет фамилия Грэм олицетворяла одну из самых респектабельных и лучших журналистских институций страны – газету «Вашингтон-Пост». В 30-е годы обанкротившаяся во время Великой депрессии газета была продана с молотка за бесценок и куплена дедом нынешнего управляющего корпорацией Дональда Грэма. К 60-м годам она стала ведущей столичной газетой, а ее владелица и издатель Кэтрин Грэм обрела легендарный статус в Вашингтоне. Ее салон был одним из центров вечерней политической жизни страны. А среди своих близких друзей она числила Джона и Жаклин Кеннеди, Линдона Джонсона, Рейганов и многих из министров. Издатели ее газеты заслужили почтительное внимание политического истеблишмента и благодаря мужеству самой Грэм, которая в пик Вьетнамской войны решила пойти на рискованный шаг и опубликовать в газете секретные бумаги Пентагона, из которых явствовало, что реальные взгляды Белого дома на ход войны сильно отличаются от взглядов, выраженных публично. Благодаря настойчивости Грэм и назначенного ею главного редактора Бенджамина Брэдли, газета вела расследование Уотергейтского взлома, истории, которая не интересовала тогда другие газеты. Через два года она завершилась отставкой президента Никсона. В 80-е и 90-е годы журналисты «Вашингтон-Пост» получили десятки публикаций пулитцеровских премий. Концепция газеты как семейного бизнеса, а точнее предприятия, в котором ключевую роль играет семья, с ее традициями и понятиями о журналистике, а не некий безликий конгломерат с его денежными интересами, доминировала в Соединенных Штатах вплоть до конца 20 века. Но в последние годы, в результате падения тиражей и доходов, несколько известнейших изданий, например, Los Angeles Times и Wall Street Journal, были проданы семьями, владевшими ими в течение многих десятилетий. Лишь Нью-Йорк Таймс фактически остается в руках семейства Сульцбергер, несмотря на многолетнее падение прибыли и перманентный финансовый кризис. Продажа Вашингтон-Пост Джеффу Безосу, готовившаяся в полнейшей тайне, стала большим сюрпризом даже для репортеров газеты. Безос, основатель крупнейшего интернет-магазина Amazon.com, был давно знаком с хозяевами газеты, но, как он признался в обращении к сотрудникам Вашингтон-Пост, у него нет ясных планов реформ. Он обещает, что оставит на своих местах руководство газеты и не намерен сокращать штаты. Мультимиллиардер, чье состояние оценивается в 25 миллиардов долларов, сделал несвойственное предпринимателям обещание. Газета, сказал он, несет ответственность перед читателями, а не перед владельцем. Арч Паддингтон, вице-президент правозащитной организации Freedom House, бывший редактор Нью-Йоркской газеты, удивлен тем, как дешево досталась легендарная газета торговому магнату. Сумма, в которую оценена Вашингтон-Пост, потрясающе низка. Лет 15 назад она могла стоить в 10-15 раз больше. Это отражение того, насколько отчаянной стала ситуация в газетной индустрии. Единственная причина этого – взрывное развитие интернета. Люди уже привыкли к тому, что они могут получать новости бесплатно. Молодежь не сформировала вкус к газетам. Редко в метро увидишь молодых людей, читающих газеты. Интернет оттянул на себя значительную часть рекламных долларов. Реклама на различных интернет-сайтах гораздо дешевле, чем в газете. Она становится более эффективной, поскольку может быть направлена на конкретный сегмент аудитории. В результате газеты в лучшем случае превратились в источник небольшой прибыли, а зачастую они теряют деньги. Один из самых любопытных вопросов заключается в том, почему Безос, никогда не проявлявший интереса к средствам информации и не имевший никакого опыта в этой области, решил выложить $250 миллионов и стать единоличным владельцем газеты. Есть ли у него большие идеи относительно одного из все еще самых влиятельных средств информации? Либо миллиардер за небольшие для него деньги хотел бы приобрести статус и влияние в Вашингтоне? Ведь с практической точки зрения, покупка газеты выглядит, мягко говоря, сомнительным инвестиционным решением. Пока ни одна из ведущих газет не смогла найти формулу однозначного успеха на интернете. Действительно, никто из владельцев газет не смог в новой ситуации добиться ощутимого роста доходов, говорит Арч Паддингтон. Газеты продолжают экспериментировать, они создают интернет-версии, вступают в партнерство с компаниями, имеющими большой опыт работы на интернете. Кто знает, может, эти эксперименты и завершатся успехом. Но пока, судя по словам самого Безоса, можно предположить, что, покупая газету, он все-таки надеется приобрести влияние в Вашингтоне. Некоторые представители ведущих интернет-компаний открыто сетуют в последнее время на то, что у индустрии, находившейся в младенческом возрасте до последнего времени, нет своего лобби в Вашингтоне. Никто из них, за исключением Microsoft, не расходует средств на поиск союзников в коридорах власти. Между тем, по мере роста они становятся объектом внимания конкурентов и законодателей, пытающихся установить пределы их влияния. Например, сейчас одним из самых крупных вопросов является налог на продажу товаров на интернете. Во многих штатах таких налогов нет. И сама «Вашингтон-Пост» в статье о своем новом владельце говорит о том, что его компания Amazon крайне заинтересована в благоприятном для себя разрешении этого вопроса. Так или иначе, сотрудники газеты нашли в этом известии повод для оптимизма. Я доволен тем, что газета окажется в руках преуспевающего бизнесмена, который знает мир технологий, как никто другой, заявил главный редактор Вашингтон-Пост, признавшийся, что сам он узнал о продаже газеты лишь на прошлой неделе.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В эфире информационная программа «Время свободы». В планах российских законодателей появился еще один законопроект, который задевает нравственные стороны общественной жизни в России. На этот раз речь идет о законе, устанавливающем кодекс поведения учителя. Самое меньшее, что предлагается ввести в обязательном порядке, это дресс-код для педагогов школ. И самое слабое возражение, которое возможно в случае принятия такого кодекса, отсылает авторов законопроекта к плохому материальному положению сегодняшних учителей. учителей, чтобы одеваться как подобает, не у всех хватит средств. Российские педагоги обвиняют депутатов Госдумы, предложивших создать федеральный кодекс школьной чести, в дискредитации профессии учителя. Независимый профсоюз «Учитель» готовит обращение к председателю Думы и в комиссию по этике с просьбой разобраться в причинах, послуживших толчком для этой инициативы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Кодекс школьной чести – плод беспокойства за этическую и эстетическую составляющую обучения депутатов двух профильных комитетов по образованию и по вопросам семьи. Педагоги позволяют себе одеваться с неприкрытой сексуальностью и в свободное от уроков время подрабатывать в стрип-клубах и рекламировать услуги сексуального характера в интернете, рассказала в интервью газете «Известия» депутат Елена Сенаторова. В прошлом, кстати, тоже педагог. Сопредседатель независимого профсоюза работников образования «Учитель» Андрей Демидов считает, что введение еще одного регламентирующего документа ситуацию в сфере образования не улучшит, а только ухудшит.
Конечно, депутаты могут создавать какие угодно кодексы, хотя я не очень понял статус этой инициативы, поскольку все-таки этический кодекс по смыслу это нечто рекомендательное, а Дума все-таки создает законы, то есть обязательные к исполнению, и за неисполнение следуют санкции. Кстати, вот один из инициаторов этого кодекса, Елена Сенаторова, депутат Госдумы, говорит, что какие-то санкции будут, хотя норма будет рекомендательна. То есть, как видим, депутаты сами путаются, чего они хотят создать. Обидно то, что учителя, в общем, как бы творческую профессию опять пытаются регулировать такими вот палочными методами. Это, конечно, унизительная мелочная регламентация, ее так и воспринимают как унизительную. Мои коллеги, вот сейчас в сети появились уже отзывы многочисленные, они, конечно, все возмущенные.
Что по этому поводу они говорят?
Они говорят практически в один голос, что существующей регламентации уже вполне достаточно. То есть о том, что, наверное, не стоит одевать там мини-юбку на уроки, я думаю, все учителя и так знают, а кто не знает или забыл, того поправят. К тому же можно какие-то нормы закладывать и в уставы учебных заведений. Сейчас эти, значит, документы, они могут быть пересмотрены решением управляющего совета, куда входят и учителя, и родители. И, в общем, как-то механизмы урегулирования конфликтных ситуаций, связанных в том числе с этическими проблемами, они уже есть. Мне кажется, что в данной ситуации мы видим просто, опять же, некую заботу депутатов о своем имидже, да, о том, чтобы в очередной раз выступить поборниками нравственности и чего-то там вот предписать, не задумываясь о том, будет ли это иметь реальный смысл или останется просто какой-то вот бюрократической причудой. Я думаю, что все-таки второе. То есть вот это будет такой абсолютно бесполезный, очередной какой-то регламентирующий документ, который работать не будет. К сожалению, он может работать в обратную сторону. То есть, когда такие нормы предельно размытые вводятся, они могут использоваться недобросовестными руководителями, то есть теми же директорами, для того, чтобы выдавить из школы или каким-то образом еще наказать неугодного им учителя. И я боюсь, кроме того, что часть учителей, именно лучших учителей, то есть творческих, которые очень трепетно относятся к своей педагогической и личной свободе, они из-за этих кодексов могут из школы просто-напросто уйти.
С другой стороны, учитель профессии все-таки массовая. И я спросила у директора московской школы номер 261 Павла Карпова, нуждаются ли педагоги в таком жестком контроле.
Конечно, если говорить про там кодекс, то это очень осмысленное дело. Но это какое-то внутреннее дело. Это то, что должно рождаться внутри образовательного учреждения. А когда это приносят и говорят, вы знаете, вы тут избаловались, разбаловались совершенно, да, и вообще какие-то неумытые здесь, и вообще как-то ведете себя странно. Поэтому мы вам вот сейчас вот пропишем всякие правила, потому что мы-то безупречны, за этим, видимо, стоит. Мы сами-то безупречны, а вот вы, видимо, провинились. Ну, просто кажется, что это немножко странная постановка вопроса. Мне показалось бы правильным, если бы вся эта дискуссия пришла к тому, что а давайте, ребята, как-то внутри образования, внутри образовательных учреждений вы для себя сформулируете какие-то там принципы поведения. Это иногда нужно. С этим приходится сталкиваться в социальных сетях. Потому что действительно оказывается, что люди как-то живут, ну, они же живые люди, да? И они там публикуют фотографию с отдыха, где они лежат на пляже, предположим. Вот это можно или нет? Потому что дети вокруг, они уже, так сказать, френдят, смотрят, пишут, комментируют. Вот как к этому отнестись? Это, конечно, вопрос.
Павел, как-то на педагогов вы смотрели, которые к вам приходили, которых вы принимали на работу? Вы встречали их в том числе и по одежке? И, может быть, вы давали какие-то рекомендации потом, как надо одеваться? Или все-таки это не имеет значения?
Нет, это имеет значение. Действительно, человек может как-то выбиваться. Но я старался давать это именно как, конечно, рекомендации. Да, это есть вопрос.
Но вот как директор вы могли дать рекомендацию? Вы могли как-то более категорично поступить?
Ну, а здесь даже если это будет кодекс введен на уровне закона, как он отменит трудовой кодекс? Что, внести статьи в трудовой кодекс, что если человек плохо выглядит, его можно уволить? Если люди сами по себе умны, вменяемы, то они в любом случае прислушаются. А если они другие, то тут никаких карательных функций придумать будет невозможно.
Кроме того, новый закон об образовании дает возможность учебным заведениям устанавливать собственные нормы и правила, о которых учителя, школьники и родители могут договариваться самостоятельно. Возможно, выступившие с инициативой кодекса школьной чести депутаты этого просто не знали. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Нужно ли законодательно вводить кодекс поведения для российских учителей? С таким вопросом корреспондент Радио «Свобода» в Самаре Сергей Хазов обращался к жителям и гостям города.
Ну, тут, наверное, несколько вариантов. Один из первых – посмотреть международный опыт в этой области, как Англия, Франция, Германия.
Я не согласна, например. У нас денег у многих нет.
Нет. Ну, потому что я работаю учителем еще и пенсионер. Это, конечно, уже невозможно.
Так как я по натуре либерал, человек достаточно свободный, меня всегда смущают несколько желания ввести какие-то ограничения, ввести какие-то кодексы чести. Все, что ограничивает свободу людей, все, что ограничивает самовыражение, такие инициативы, особенно от власти, меня всегда смущает и настораживает. Я отношусь к таким инициативам с недоверием.
Это не смешно, у меня уже вызывает беспокойство. Вот это ситуативное выплевывание законов по поводу и без повода депутатами Государственной Думы. Не прячут ли от нас что-то более серьезное. Депутатам самим для себя не принять ли какой-то кодекс?
Я в этом очень сильно сомневаюсь. Я считаю, что у нас в стране главное, им была дана свобода, а дальше, ребята, вы зарабатываете как хотите. И они зарабатывали.
Это невозможно, потому что я лично была уволена с работы совершенно без всякого повода. Просто меня уволили, сказав, что мой контракт закончен. Я вообще люблю учеников и любила. У меня были очень хорошие отношения с учениками, и до сих пор я с некоторыми поддерживаю отношения. Восстановиться на работе и восстановить право невозможно.
Да я считаю абсолютно корпоративно. И мы вот с этим сталкиваемся, и видим вот постоянно, сами вот просто видим, что такое происходит. А сейчас еще какая проблема? Полно идет, мне кажется, депрофессионализация учителей. Мне кажется, профессионалов просто выгоняют, а на их место ставят просто блатных людей. Государству, по-моему, грамотные люди вообще не нужны.
Так самарцы отвечали на вопрос, нужно ли законодательно вводить кодекс поведения для российских учителей. Сергей Хазов для Радио «Свобода», Самара.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. На Трубной площади в Москве сегодня вечером должна состояться акция в поддержку учителя и бывшего директора сельского дома культуры Ильи Фармера, на минувшей неделе приговоренного к 7 годам лишения свободы и крупному штрафу за превышение служебных полномочий и получение взятки. Фармер не признает обвинений в свой адрес. Приговор, в частности, в связи с антисемитскими заявлениями гособвинителя, получил широкую огласку и вызвал волну протестов. Организатор сегодняшней серии пикетов, журналист и фотограф Виктория Ивлева, с которой беседовал мой коллега Андрей Шарый, рассказала о том, как и по каким причинам власти пытаются помешать проведению мероприятия.
Я решила заняться организацией пикетов в поддержку Ильи Фармера, потому что Илья Фармер – житель моей страны, такой же гражданин моей страны, как и я. Я понимаю, что в отношении него совершено какое-то чудовищные злодеяния и несправедливость. Я думаю, что Фарбер должен быть освобожден. Я понимаю, что то, что произошло с Фарбером, может произойти со мной, с кем угодно, с любым другим учителем. Профессия не является охраной грамоты, естественно, но тем не менее. Я бы не хотела, чтобы это произошло с учителями моих детей, да вообще ни с кем. Мне стыдно не выйти. К сожалению, ничего больше для Ильи Фарбера я лично сделать не могу.
Насколько хорошо вы знакомы с этим делом, и есть ли у вас уверенность в том, что приговор этот вынесен несправедливо и неправосудно?
Я знакома с этим делом, может быть, и не так хорошо, как адвокат господина Фарбера, но думаю, что достаточно хорошо, чтобы видеть какие-то явные нестыковки в этом деле, очень странную роль Управления Федеральной службы безопасности, которая арестовывала Фарбера за дачу взятки якобы, очень странную роль подрядчика на строительстве клуба господина Горохова. Кроме того, я думаю, что человек типа Илья Фарбер, наивный, романтический, сражающийся за правду, несущий детям добро, несущий детям свет, он органически должен вызывать неприятие у людей, представляющих сейчас власть в России, просто на физиологическом уровне. Для меня не кажется странным, что это происходит. Для меня это кажется ужасным, но, к сожалению, не странным.
Вы думаете, именно поэтому его и посадили?
Я думаю, что там есть какие-то еще, может быть, внутренние мотивации, но я думаю, что неприязнь к личности Фарбера. Я ничего не говорю ни о каких антисемитских мотивах. Это отдельный разговор с прокурором, который позволил себе антисемитскую выходку. Но я думаю, что личность Фарбера должна вызывать крайнее неприятие у власть придержащих и у сотрудников у ФСБ. Просто потому, что он другой. Он из другого теста.
Вы ожидали, что поднимется кампания в поддержку Фарбера после приговора?
Я надеялась, что все-таки люди в стране не потеряли совесть, и судя по тому, что произошло за последние несколько дней, люди ее действительно не потеряли. Огромное количество людей заинтересованы и выразили желание прийти и поддержать пикет. Только что был проведен замечательный концерт в клубе «Мастерская» у Варвары Туровой, на котором собрали большое количество денег для семьи Ильи. Не нужно забывать, что там трое детей осталось без отца. Другое дело, что я все больше и больше убеждаюсь в том, что бы мы ни делали, это все бессмысленно. Это не бессмысленно для собственной совести, это не бессмысленно для Ильи, который знает, что что-то происходит, что люди встают на его защиту, и что он не один, что он не брошен, что он не в одиночной камере, окруженный врагами, и больше никого нет. Но дальше этого ведь ничего... Я все время об этом думаю, что ничего больше мы не добиваемся этими пикетами. Они существуют, власть существует отдельно от нас, а нас как будто нет. Просто как будто нас никогда не существовало, и с нами можно совершенно не считаться.
Проиллюстрируйте это на примере акции, которую вы организовываете.
А вот смотрите, в четверг был приговор, в пятницу с утра я и двое моих товарищей, неравнодушных москвичей, мы пошли в префектуру Центрального округа и подали там в соответствии абсолютно с законом, в федеральном 54-м о митингах и шествиях, уведомление префектуры о том, что мы собираемся проводить пикет. Ну вот на вторник, все прекрасно. Мне сказали, что документы будут готовы. Префектура дает такое письмо, в котором пишет, кто от муниципалитета будет, кто от полиции будет. Ну, на всякий случай, это, в общем, даже и удобно. Мало ли что случится. В понедельник с утра ничего нет, сотрудника на работе нет. Я дозваниваюсь до начальника этого сотрудника, который начинает мне рассказывать, что нам пикет не согласуют, хотя у нас не согласовательный пикет, а уведомительный. Я говорю, почему не согласуют, он говорит, да потому что нужно 5 дней, а не 4. Открываем закон. В законе написано черным по белому. Срок не позднее 3 дней, а если указанные дни совпадают с воскресеньем, не позднее 4 дней. Тут начальник, знаете, может быть, я не очень точно это вот знаю, но вот сотрудника сейчас вот мы поищем. В начале 5-го вчера мне звонит сотрудник, который говорит, да, здравствуйте, я здесь, меня зовут Дмитрий Камчатов. Вы знаете, вот, к сожалению, на Чистопруде какие-то публичные акции теперь не проводятся, потому что жители окрестных домов подали в суд, потому что им очень мешают всякие эти акции. Хорошо, говорю я, мы не будем бодаться, предложите что-то еще. Появляется площадь Революции. Замечательно, отлично. Мы берем площадь Революции, памятника Карла Маркса. Перезванивает мне примерно в 5:30. И говорит, а вы знаете, площадь Революции, оказывается, занята, там тоже проводят мероприятия. Ну вот, хотите Трубную площадь? Отлично, говорю, давайте Трубную площадь, около метро. Да, 25 метров от метро, говорит он мне. Хорошо, говорю я. Он говорит, сейчас я это забиваю в бумажку, приходите завтра забирать документы. Все отлично. Естественно, что тут же по соцсетям, в «Новой газете», на «Эхе Москвы» появляются объявления о том, что пикет переносится с Чистых прудов на Трубную площадь. Сегодня утром в 10 часов утра я прихожу в префектуру, чтобы забрать эту самую пресловутую бумаженцию. Мне говорят, а вашего документа нет. В это время удивительным образом появляется сам господин Камчатов. И он мне сообщает следующее, что, вы знаете, а мне вчера вечером сказали, что, оказывается, у станции метро Трудная будут перекладывать плитку, и там закрыт вход в метро, и там места нет, и нельзя. Я говорю, что теперь? Ну, не знаю, вот хотите у памятника Высоцкого? Я говорю, а как это, зачем нам памятник Высоцкого? Уже люди знают, что придут сюда. Мы ничего не хотим. Мы тогда не будем выходить на уведомительный пикет в 20 человек, а мы станем в одиночные пикеты. И они выдают мне бумагу. Тем не менее, что они предлагают у станции метро Тургеневская, либо у памятника Высоцкому на Страстном бульваре. Понимаете, получается, что они хорошие, да, они все сделали вовремя. И дальше опять приводится ссылка вот в письме, подписанном заместителем префекта господином Воронцовым. В нем идет опять ссылка на закон, опять все про то же, что нужно предупредить о принятии или непринятии предложения об изменении времени проведения публичного мероприятия. И точно так же за 3 дня. И я понимаю, что любые бадали сейчас с ними в суде, даже учитывая еще наш суд, я думаю, что будут проиграны. Я позвонила в московский метрополитен, в котором мне не подтвердили, ну и не опровергли информацию о том, что ремонтные работы на станции метро Трудная, но сказали, что никаких больших ремонтных работ там нет. После этого я позвонила в отделение полиции на станцию метро Трудная, и никаких работ там близко нет. Значит, вранье. Тогда мы приняли решение, что мы выходим на этот пикет. Начинается он от Трубной площади, но мы дальше просто растекаемся и становимся в одиночные пикеты на расстоянии 50 метров друг от друга. На пикет мы выйдем, потому что есть Илья Фарбер, который находится в темнице, который страдает, который невинно осужден. Есть его сын Петя, с которым мы все время в контакте, которому мы пообещали, что мы это сделаем. Есть совесть, есть собственные дети, и вообще-то есть еще страна.
С организатором акции в поддержку Ильи Фарбера Виктории Ивлевой беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете программу «Время свободы». Ульяновские рекламные агентства предпочитают не портить отношения с властями и даже в убыток себе отказываются размещать билборды с политической рекламой оппонентов правящей партии. Такие формы приобрела политическая борьба накануне выборов в законодательное собрание Ульяновской области, которые пройдут 8 сентября. Если «Единая Россия» смогла надавить на рекламщиков, то коммунисты привлекли к агитации гипсовый бюст своего земляка Владимира Ленина. О весьма спорных сценариях политической борьбы рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Накануне выборов в законодательное собрание Ульяновской области политический рекламный ландшафт остается подозрительно скудным. Внешняя реклама, заказанная властями, убеждает ульяновцев, что они уверенно смотрят в будущее. А когда в Ульяновске появились билборды, сообщавшие, что за время губернаторства Сергея Морозова долг Ульяновской области увеличился в 260 раз, облсберком тут же признал их незаконными. 13 рекламных агентств отказались размещать предвыборную рекламу КПРФ. Досрочно сняли уже висящие баннеры, отказываются заключать новые договоры и без объяснения причин разрывают ранее заключенные. Официально ссылаются на отсутствие рекламных площадей, а неофициально говорят, что просто боятся неприятностей. Помощник депутата областного законодательного собрания Вячеслав Хуртин лично обзванивал рекламные агентства.
Компания «Ника» тянули очень долго, в итоге отказали, мотивируя тем, что нет у них сейчас свободных мест. Изначально у них было 200 конструкций, они прислали карту города, половина из них была свободна на тот момент. Компания «Вертикаль», вот с ней мы поработали 2 месяца, в конце мая они расторгли наш договор, который был составлен до сентября, без объяснения причин. Компания «Дом рекламы», с ними был заключен договор до сентября, но этого они прервали договор и сняли билборды. На эти места повесили билборды партии власти. Ряд компаний сообщили о том, что на них было оказано давление сверху, и в случае, если они не расторгнут с нами договор, либо не уберут эти баннеры, то у них этот бизнес будет просто изъят. Такие угрозы на них поступали. В то же время по всему городу развешаны билборды, которые проспонсированы из бюджета, рассказывающие о том, как хорошо в нашем городе живется и что у нас светлое будущее.
Отчасти осторожность рекламистов можно понять. Лозунг для одного своего баннера коммунисты позаимствовали у Алексея Навального. «За Россию без жуликов и воров». На другом было написано, что с 2000 года мы стали платить за отопление в 30 раз больше, за горячую воду в 15 раз, за электричество в 10 раз и так далее. «Такой стабильности и роста нам не нужно», — гласил плакат. А вот в приемной ЛДПР мне сказали, что у жириновцев проблем с предвыборной рекламой нет. Член областной избирательной комиссии от КПРФ Евгений Лытяков считает, что отказ в размещении наружной политической рекламы порождает недоверие не только к партии власти, но и в целом к выборам как основе политической системы страны.
Наших бизнесменов уже пугали столько раз, что они, по-моему, иногда, даже не дожидаясь каких-то угрожающих действий со стороны власти, сами, это то, что нас любят называть внутренним цензором. Вот, по-моему, у них уже в костях вот это дело сидит, и они в любом случае начинают просчитывать вот эти варианты. Насколько это, я говорю, характеризует их гражданскую позицию, по-моему, понятно, ведь такая позиция, она приведет к одному. Власть просто-напросто привыкает к тому, что можно воздействовать на людей и будет расценивать любую попытку сделать шаг влево, шаг вправо, как покушение на собственные прерогативы. И в конечном итоге люди могут рано или поздно проснуться немножко в другом обществе.
Несколько рекламных агентств, отказавшихся работать с коммунистами, входят в Ассоциацию коммуникационных агентств Ульяновской области, сокращенно АКАУ. Она призвана, как сказано на ее интернет-сайте, вырабатывать правила игры на рынке рекламы и защищать интересы рекламистов в отношениях с властью. Я обратился в ассоциацию за комментарием. Пришел официальный ответ за подписью исполнительного директора АКАУ Татьяны Куликовой. В нем сказано, что вопросы финансовой деятельности участников ассоциации, размещения политической и иной рекламы, являются внутренним делом каждой компании. Агентства по наружной рекламе, в том числе члены ассоциации, вправе самостоятельно определять целесообразность размещения рекламных заказов. Это не противоречит уставу ассоциации. Конец цитаты. А лучше сказать, конец отписки. Для руководителя Ульяновского областного объединения предпринимателей Хамзы Ямбаева происходящее стало новостью.
Я думал, что рекламщики аполитичны в этих вопросах. Бизнес по определению двух видов. Или смелый, прорывной, или трусливый, потихоньку кует деньги, как ежик прячется. Любого ветра боится. Мы придадим огласки и всякой обструкции такие компании.
Сопротивление порождает креатив. В Димитровграде Ульяновской области живет Сергей Степаненко. Он депутат городской думы от КПРФ. Когда-то, еще работая на местном заводе, он сберег большой бюст Ленина, предназначенный на выброс, и теперь возит гипсового Ильича на переднем сиденье автомобиля в знак протеста против негласного запрета на размещение рекламы своей партии.
Вот я занимаюсь партийными делами, там, допустим, газеты развожу. Это не моя личная машина, а партийная. И он у меня с передним сиденьем сидит, пристегнутый ремешком. Ну, как-то звонил мэр города, мол, Сергей Иванович, снимите, типа, вы тут один захапали Ильича и возите. Я говорю, Николай Анатольевич, говорю, вы давайте мне разрешите пару баннеров повесить. Я Ленина не буду возить. Мы сейчас ни одного баннера не можем повесить, потому что замкнутый круг. Те, которые вешают, говорят, мы не можем, сами знаете почему. Даже которые платные были, даже срок не довели. Сели оплаченные, их сняли.
Сказал депутат Димитровградской городской думы Сергей Степаненко. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. В Музее архитектуры сейчас проходит выставка конкурсных проектов на концепцию музея «Дом Мельникова» в Москве. Однако это вовсе не означает, что в обозримом будущем здание, являющееся символом русского архитектурного авангарда, может быть музифицировано и даже просто отреставрировано. Таким начинаниям мешают имущественные споры наследников архитектора Константина Мельникова. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
На фотографиях дом, который Константин Мельников построил в Кривоарбатском переулке для себя и своей семьи, кажется монументальным. Такова его архитектура. Две врезанные друг в друга цилиндрические башни со знаменитыми окнами-сотами. На самом деле здание совсем невелико, и внутренний дворик у него небольшой. Все это приходилось учитывать участникам конкурса на создание музея. Победил проект под названием «Музейные тапки», где предполагалось, что ничего убирать и добавлять не надо. Для того, чтобы творение Константина Мельникова, согласно завещанию его сына Виктора Константиновича, наконец стал музеем, достаточно выдавать посетителям специальные тапки. За комментариями обратимся к внучке архитектора-новатора Елене Мельниковой.
Из всех проектов единственный, который мне понравился, это немецкий проект. Там планировка первого этажа показана та, которая была при жизни дедушки последние годы, ну, после войны. То есть большую часть его жизни в этом доме. Но при этом они застраивали всю заднюю часть участка, и, соответственно, дом пропадал.
То есть он не просто попадал в другую архитектурную среду, но и даже его не со всех точек теперь можно было бы рассмотреть?
Ну, естественно, потому что они большую часть участка застраивали, хотя там не хватит площадей ни для экспозиции, ни для хранилища. Как мне объяснили, они там зато можно будет подняться на крышу этого здания, оно двухэтажное, и с него смотреть. Я считаю, что вообще должен быть восстановлен как сам дом, так и участок. То есть планировка у дедушки тоже своя была определенная. И хотелось бы, чтобы все-таки это все было восстановлено и восстановлено именно в тех кустах, деревьях и так далее.
Все-таки это была не случайная планировка?
Нет, он именно это рисовал. И я предполагаю, что где-то, может быть, даже и остались его чертежи этого участка. По крайней мере, в памяти пока они еще есть и вполне можно восстановить, пока еще мы живы. Там более чем достаточно. Там на стенах висели картины, проекты. Как бы там даже и нет места для какой-то дополнительной экспозиции. Безусловно, то, что висело на стенах, там и должно на тех же местах и висеть. И ни в коем случае никаких дополнений, наоборот, убирать какие-то картины недопустимо.
Много сообщений о том, что дом в ветхом состоянии, что строительство, которое ведется близко, очень вредит ему. Действительно существуют все эти опасности и угрозы для целостности здания?
Да. Первый огромный ущерб был нанесен реставрацией 89-го, а закончили в 2001 году. Второе, жуткий ущерб был нанесен строительством домов 6-8, которые сейчас уже эксплуатируются. И что самое страшное, в зоне дома у нас карст глубиной 32-33 метра. Соответственно, все это на карстовых грунтах стоит. При карсте нельзя никаких вибраций. А у них что? У них двухэтажный подземный гараж, и когда концентрация выхлопных газов доходит до определенной степени, автоматически включаются вентиляторы, и дается очень серьезная осадка на грунты. Как они сейчас копают котлован, это страшно сказать, я там в дырочку подглядела. Это уже расстояние, которое влияет на дом. Если раньше говорили, что это несколько дальше будет, то сейчас я вот то, что я видела, это уже близко. Здесь с двух сторон может пойти разрушение, причем дом могут уничтожить просто в секунду. Сам дом в жутком состоянии, потому что при реставрации сначала они сделали дренаж неправильно, намочили все грунты, потом они дренаж заменили суглинком, больше глиной. В результате грунт, фундаменты не просыхают. Грибок, вот вы видели с правой стороны от главного фасада вот эта вот трещина с грибком, она уже такая вся пораженная. Она уже вот сейчас высотой дошла выше перекрытия на первом этаже. То есть возможен вариант, что поражены сейчас уже опорные узлы перекрытия. В общем-то, катастрофа, это значит менять перекрытие. Перекрытия заднего цилиндра были переломаны при реставрации. Они изменили авторские конструкции. В результате того, что они сделали в ванной комнате, пол сгнил в течение одного года после того, как они это отреставрировали, так называемый.
Предположим, будет проведена действительно научная реставрация дома, и он окажется в идеальном состоянии. Будем на это надеяться, что когда-нибудь произойдет. Как бы вы хотели видеть его дальнейшую жизнь? Чтобы там был музей, или что там по-прежнему жили члены вашей семьи?
Я бы предпочла, чтобы это был мемориальный музей. Безусловно, члены семьи могут туда приходить. Но ни в коем случае они не должны там жить.
Но вот мемориальный музей. Это значит что? Что там все остается на тех же самых местах?
Верно. Только не так, как сейчас это стоит, а так, как это стояло при дедушке. Потому что после смерти папы Катя изменила по своему усмотрению мемориальную обстановку. Она передвинула, перенесла какую-то мебель.
Катя – это сестра Елены Мельниковой, Екатерина Каринская. В настоящий момент у дома Мельникова два владельца. Половина принадлежит государству в лице музея архитектуры, половина Каринской. Сейчас она единственный обитатель памятника архитектуры. Сестры ведут давнюю судебную тяжбу за наследство. Все заявляют, что озабочены судьбой дома Мельникова. Но пока юридическая сторона дела не будет урегулирована, никаким реставрационным работам и созданию мемориального музея приступить нельзя. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В канун пятой годовщины российско-грузинского военного конфликта и разрушительного артобстрела юго-осетинской столицы Цхинвали «Радио Свобода» возвращает в эфир архивные материалы 2008 года. Корреспондент в Нидерландах София Корниенко 9 сентября говорила с одним из столпов современной академической музыки Геей Кончели. Разговор начался с музыкального посвящения грузина Кончели осетину Валерию Гергиеву.
Из аннотации к музыкальному посвящению Валерию Гергиеву в день его 50-летия. «Дорогой Валерий, мои с тобой творческие и человеческие взаимоотношения, длящиеся многие годы, вселяют в меня надежду, что присущая тебе мощная энергетика, распространяясь во все точки земного шара, бумерангом возвратится в тот символический круг, который Бертольд Брехт называл «кавказским меловым кругом». Сочинение же, посвященное тебе, я назвал осетинским словом «уарзон», который в переводе на русский означает «любовь». При написании этого слова латиницей неожиданно выявилось, что звучание его на английском языке соответствует военной зоне – «war zone». И, к сожалению, в этой транскрипции это слово реально отражает события на Кавказе. Известно, что от любви до возникновения военной зоны достаточен один необдуманный шаг. Путь же назад от военной зоны до любви долог и труден. Обнимаю, твой Гия Кончели. Май 2003 года.
Вы предчувствовали, что что-то начнется?
Нет, такого я не предчувствовал. Для меня то, что произошло, приблизительно равно тому, что произошло 11 сентября в Нью-Йорке. Я не мог себе представить, что мою страну оккупирует российская армия. Поскольку у меня там были два моих внука, я очень переживал за них. И то, что вот самые тяжелые дни они были в Грузии, я даже как-то горжусь этим, мне это очень приятно. А вот то, что я наблюдал, так называемые российские миротворцы, которые на протяжении 16 лет были не разводящей стороной, а одной из сторон, это абсолютно явно ощущалось. Я всегда считал, что мы допустили огромную ошибку, когда всенародно избранный первый грузинский президент, мне даже не хочется его фамилию произносить, подняв кулак, упразднил Южно-Осетинскую автономную область. И это закончилось резнёй. Для меня это была трагедия. Я тогда прекрасно понимал, что это приведет к чему-то очень плохому. Я никогда не оправдывал решение грузинского руководства послать какие-то отряды в Абхазию. Лидеры всегда являются в какой-то мере националистами. Именно лидеры подстрекают к трагедиям. А то, что происходило в Южной Осетии, это вообще было мне непонятно, потому что, может быть, исторические были какие-то склоки, но я и сегодня считаю, что, может быть, самый близкий нам народ – это осетины.
Mm-hmm. Сергее Кончели беседовала корреспондент «Радио Свобода» София Корниенко. Программу «Время свободы» ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа «На волнах» «Радио Свобода. Итоги дня» с Андреем Шаром начнется в 20 часов 5 минут московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.